Здравствуйте, сегодня понедельник, 11 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Центральная избирательная комиссия России одобрила проведение президентских выборов на оккупированных территориях Украины, несмотря на действующее там военное положение. Владимир Зеленский прибывает в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом и американскими сенаторами и конгрессменами. Правозащитники Армении требуют освобождения беглого российского солдата-контрактника, предположительно похищенного на армянской территории российскими силовиками. Также сегодня.
Рождаясь, не выбирают страну, и нам вовек не оборвать эту нить. Моя страна ушла на войну, и я не смог ее остановить.
Андрею Макаревичу исполнилось 70 лет. После пятничного заявления Владимира Путина о намерении баллотироваться на пятый уже президентский срок, события стали развиваться молниеносно. Депутаты и политики выстроились в очередь, чтобы приветствовать решение Путина. Сам Путин сегодня подписал указ, разрешающий проведение выборов в регионах, где действует военное положение. А Центральная избирательная комиссия сегодня же одобрила проведение выборов на оккупированных территориях Украины. Объявил об этом заместитель главы ЦИК Николай Булаев, сообщивший также о том, что члены комиссии специально консультировались по этому поводу с Министерством обороны. Наверное, не самая значительная деталь, но напомню, что о намерении баллотироваться Путин сказал именно на встрече с военными, что некоторые политические наблюдатели расценили как аппаратную победу министра обороны России Сергея Шойгу. Но давайте послушаем Николая Булаева.
Обстоятельства непростые. Мы сегодня утром провели в соответствии с законом консультации с представителем Министерства обороны, с представителем Федеральной службы безопасности, с представителем четырех субъектов Российской Федерации. Все они представили письменное отношение к этой ситуации, в котором в этих письмах говорится о том, что они считают возможным проведение выборов на этих территориях. Мы не можем игнорировать позицию ни глав субъектов, четырех субъектов Российской Федерации, ни письма руководителя Министерства обороны и ФСБ. Мне представляется, что в совокупности, конечно, каждый из нас берет огромную ответственность, принимая такое решение. Но я еще раз подчеркну, что если мы с вами это решение примем какое-то иное, то большинство людей, живущих там, нас не поймут. Большинство же людей, живущих в нашей стране, вообще нас не поймут.
Это был заместитель главы ЦИК России Николай Булаев. Россия тем временем нанесла минувшей ночью очередной удар по Киеву с помощью баллистических ракет и дронов типа «Шахет». Командование ВВС Украины заявляет, что все они были сбиты, но обломки ракет упали на жилые дома, несколько человек пострадали. В субботу и в воскресенье обстреливались Херсон и Херсонскую область. Там есть погибшие мирные жители. По словам представителей командования ВСУ, российская армия пыталась атаковать в последние дни по всей линии фронта. Главное сегодняшнее событие, связанное с войной в Украине, произошло не на фронте. Это начинающийся сегодня визит в Вашингтон Владимира Зеленского, который прибудет туда после турне по странам Латинской Америки. От результатов этого визита во многом будет зависеть ход боевых действий в Украине. Напомню, что выделение американской военной помощи Украине пока заморожено из-за разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе. Вот два типичных мнения, которые высказываются накануне приезда Зеленского в Вашингтон. Сенатор-демократ Крис Мёрфи в интервью телеканалу NBC подчеркнул, что Америка обязана продолжать поддерживать Украину, и это в ее интересах.
В чем я совершенно уверен, так это в том, что на карту поставлено будущее мира. Если мы потерпим неудачу, если республиканцы в ближайшие 1-2 дня не образумятся, то Россия будет маршировать в Украине. Китай получит зеленый свет на вторжение на Тайвань. Мир для моих детей по этому сценарию станет фундаментально другим. Америка под угрозой. Так что я просто вне себя. Республиканцы играют в игры с мировой безопасностью.
Это был американский сенатор-демократ Крис Мёрфи, зато сенатор-республиканец Джеймс Венс, наоборот, считает нереалистичной военную победу Украины в войне против России, призывает к началу переговоров, которые как можно быстрее остановили бы вооруженный конфликт. Тратить сейчас деньги на поддержку Украины бессмысленно, полагает сенатор Венс. Вот фрагмент его интервью телеканалу CNN.
Любой человек с мозгами понимает, что конфликт в Украине закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию назад к границам 91 года, нелепа. Никто по-настоящему в это не верит. Украина функционально разрушена как страна. Средний возраст офицера ВСУ 43. В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне. Вот что должно сделать американское руководство.
Говорил американский сенатор-республиканец Джеймс Венс, фрагмент его интервью телеканалу CNN. К немедленному прекращению огня в Украине призвал Николай Рыбаков. Это было первое его письменное обращение после переизбрания председателем Демократической партии «Яблоко» на съезде, прошедшем в минувшие выходные. Согласно уставу «Яблоко», второй срок на посту председателя партии станет для Рыбакова последним. О желании прекратить боевые действия как можно быстрее ради сохранения жизни людей лидеры «Яблоко» заявляли уже не раз в последние месяцы. Но на брифинге после съезда первый вопрос Рыбакову касался возможности участия Григория Явлинского в президентских выборах в России в марте будущего года. Рыбаков в целом повторил то, что уже говорил сам Явлинский. Он пойдет на выборы только в том случае, если не поддерживающие войну в Украине россияне посчитают необходимым, чтобы он в выборах участвовал. Чтобы это продемонстрировать, они по собственной инициативе должны собрать не менее 10 миллионов подписей. Вот что сказал Николай Рыбаков.
Я думаю, что вы знаете, что основная задача на президентских выборах – сделать все возможное для того, чтобы вернуть мир. Для этого должно быть не только наше представление о том, что это можно сделать через выборы, но и представление граждан. Мы знаем, что нашу позицию о необходимости прекращения огня совместного, прекращение убийства людей поддерживает большинство россиян. Мы в этом абсолютно убеждены, даже без опросов, которые теперь уже это подтверждают. Но для этого важно, чтобы граждане сказали, что они понимают, что это можно сделать через выборы президента. Для этого по всей стране сейчас объявлено, что есть возможность собрать подписи людей, которые подтверждают то, что они готовы сделать это через выборы. Выдвинуть на выборы кандидата Григория Явлинского, который выступает с известной миротворческой программой. Если граждане на это согласятся, а время еще пока есть. Время пока есть. Как вы знаете, до 1 января да, принимаются подписи. Мы говорим, что еще мы принимаем подписи ну, как минимум 2 недели. Если действительно большое количество граждан, примерно 10 миллионов, скажут, что они согласны на то, что перемены возможны через выборы, то мы будем серьезно рассматривать этот вопрос. Но сейчас мы приближаемся к 1 миллиону подписей. Но еще раз хочу сказать, что это не сбор, который ведет партия. Это сбор, который по всей стране ведут граждане. Инициативные группы, петиции, сайты присылают письма в бумажном виде, в электронном виде. Потому что на эти выборы очень сильно отличаются от всех предыдущих, в которых участвовало «Яблоко». Мы участвовали в 12 избирательных федеральных кампаниях, президентских и в Государственную Думу. И эти выборы отличаются тем, что это в прямом смысле выборы о войне и мире. Выборы о будущем в значительной степени всей планеты. И все граждане страны должны либо сказать, что они понимают, что спустя 30 лет объяснение, что на выборах ничего не решается и ваш голос ничего не значит, они готовы изменить эту ситуацию и начать участвовать в политике, участвовать в выборах, голосовать, агитировать. Если нет, то тогда это останется по формуле Пескова, пройдут выборы с заявленным результатом.
Это был переизбранный председателем Демократической партии «Яблоко» Николай Рыбаков. На сайте петиции change.org я нашел много петиций за выдвижение Явлинского кандидатом в президенты. Самая популярная из них, составленная правозащитником Львом Пономаревым, набрала на сегодняшний день около 15 тысяч подписей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Oh. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России с сегодняшнего дня начали действовать новые правила, обязывающие граждан, которым запрещен выезд из страны, сдавать загранпаспорта. Это касается в том числе призывников. Согласно постановлению правительства, паспорт надо в течение 5 рабочих дней передать на хранение в органы власти, которые его выдали, или в государственные организации, которые ограничили своему сотруднику выезд за границу. А в Армении произошло событие, которое, возможно, будет иметь самые серьезные последствия. Там был задержан и доставлен на российскую военную базу в Гюмри российский военный контрактник, гражданин России Дмитрий Сетраков, который уехал из России в Армению, чтобы избежать участия в войне в Украине. Против Сетракова возбуждено уголовное дело по статье об оставлении места службы на срок свыше 1 месяца в период мобилизации или ведения боевых действий. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Правозащитники Армении расценили задержание Сетракова в Гюмри как похищение силовыми структурами иностранного государства. Вот что рассказывает наш корреспондент в Ереване Артур Асафьев.
Правозащитники, как армянские, с которыми я сегодня разговаривал, так и российские, в частности, из проекта «Идите лесом», до сих пор не знают, не могут ответить, при каких обстоятельствах Дмитрий Сетраков вдруг оказался в Гюмри, где, как известно, расположена российская 102-я военная база. И там же, кстати, с 2018 года действует подразделение военной полиции российских вооруженных сил. Они до сих пор не знают, как он оказался в Гюмри, и все только со слов его жены. Подошедшие к Сетракову в Гюмри люди представились сотрудниками армянской военной полиции и сказали, что он задержан. Ну, скорее всего, убеждены так вот и правозащитники, так и другие наблюдатели, его просто обманули для того, чтобы придать какую-то видимость законности его задержания. Армянской военной полиции не имеет никаких полномочий в отношении военнослужащих другого государства, в данном случае России. Вот российская военная полиция, да, та имеет, но не за пределами военной базы или воинского гарнизона, который расположен в Армении. Я полагаю, за этими пределами, если что-то вот российской военной полиции может что-то делать, например, задержать военнослужащего, совершившего реальное какое-то преступление, то лишь в взаимодействии с органами правопорядка другого государства, Армении в данном случае. Любое отступление от этих норм, как считают армянские правозащитники, должно расцениваться как покушение на суверенитет страны и ее правовую систему, ни больше, ни меньше. Так что, очевидно, это были именно российские военные, либо сотрудники российских спецслужб, действующих в Армении. Ему помогли выбраться из России в Армению. Он оказался в Ереване 30 ноября. После этого, возможно, он был несколько дней в Ереване или тут же уехал в Гюмри. И вот только 7 декабря он был в Гюмри задержан. До этого никакой связи с ним не было. Как, собственно, нет и сейчас, после его последнего звонка жене. Точнее, не его звонка, а вот эти сотрудники российской военной полиции позвонили по громкой связи его жене и дали ему с женой поговорить. Он успел ей сообщить, что его задержали, что его оставляют на 2 месяца, пока будет следствие в Гюмри. Ну и пока, собственно, неизвестно, когда состоится российский военный суд над Сетраковым и где он будет проходить. Здесь можно только гадать. Возможно, россияне попытаются как-то выездную сессию военного суда сделать над ним. Наверное, об этом все-таки рано говорить. Правозащитник Артур Сакунц, это руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи здесь, в Армении. Он связывался еще вчера с российской военной базой, и, по его словам, ему ответили, что Сетраков будет, если суд признает его виновным, отбывать наказание, он будет в Российской Федерации. Но каким образом он будет туда, я даже не понимаю, можно ли здесь употребить глагол «экстрадирован» или «депортирован», или всего просто «вывезен». Вот каким образом он будет туда вывезен, это пока непонятно. Также Артуру Цакунцу сказали на военной базе, когда он спросил, на каком основании арестован Петраков, ему ответили, это уже широко цитируется, что это приказ президента Российской Федерации Путина арестовать всех таких отказников. Пока можно добавить, что Хельсинская гражданская ассамблея опубликовала уже заявление, в котором осуждает похищение и незаконные действия в отношении Петракова. И ассамблея требует от правительства Армении, Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов, я процитирую, предпринять все необходимые усилия для возвращения Петракова под правовую защиту Республики Армения, возбудить уголовное преследование по факту незаконных действий российской военной полиции и воспрепятствовать возможному вывозу Петракова за пределы территории Армении. Соответствующее заявление было направлено Хельсинской ассамблеей в Генеральную прокуратуру Армении. Но пока правозащитникам ответили в Генпрокуратуре лишь, что получили заявление Артура Цакунца и рассмотрят его в установленном порядке. Нужно сказать, что новость о похищении или задержании Дмитрия Петракова вызвала возбуждение среди российских политэмигрантов в Армении. Собственно, любая такого рода новость, когда какой-либо россиянин задерживается здесь, всегда вызывает тревогу или как минимум настороженность. Но здесь особый случай, который все трактуют как из ряда вон выходящий. В чатах российских ревакантов эта новость сильно обсуждается. Некоторые политэмигранты тревожатся, что такой случай может быть не единичным, и что такого рода действия российских спецслужб могут распространиться и на другие категории россиян, оппозиционеров, не только военных самовольщиков или дезертиров. Ну, впрочем, в Ереванском ковчеге полагают, что паниковать пока что не стоит, поскольку правовая система и институты гражданского общества в Армении все же работают и, цитирую, способны воспрепятствовать такому откровенному вмешательству в дела суверенного государства.
Из Еревана передавал наш корреспондент Артур Асафьев. А армянский политолог, вице-председатель политической партии «За республику» Рубен Миграбян, с которым побеседовал Артур Асафьев, считает, что власти Армении должны потребовать от России публичных объяснений по поводу действий российских силовиков на территории республики Армения. Вот что он, в частности, сказал.
Объяснить можно как незаконная деятельность российских силовых структур на территории Республики Армения, которая проявляется в виде похищения граждан России на территории Армении. Причем такие действия никак не оговариваются договорно-правовой базой. И поэтому армянское государство должно просто их ставить на место. Во всяком случае, армянское государство должно потребовать объяснений с российской стороны. Причем публичный. Это раз. И во-вторых, российская сторона должна быть предупреждена, что мы не потерпим таких действий на нашей территории. Я поддерживаю наших правозащитников, направленных на защиту интересов Республики Армения и на защиту прав этого российского гражданина.
Это был армянский политолог, вице-председатель политической партии «За республику» Рубен Миграбян. С ним побеседовал наш ереванский корреспондент Артур Асафьев. Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 в Париже в нейтральном статусе. К соревнованиям не допустят спортсменов в командных видах спорта и индивидуальных атлетов, которые поддержали агрессию России против Украины или которые связаны с военными российскими и белорусскими организациями, например, с ЦСКА. По последним данным, на Олимпиаду в Париже квалифицировались только 8 россиян и 3 белорусов. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков расценил решение МОК как дискриминационное.
Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина, на что неоднократно обращали внимание на протяжении нескольких последних месяцев международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека. Показательно, что их позиция почти полностью проигнорирована.
Это был президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. В Украине решение МОК тоже осудили, но там считают недопустимым участие белорусских и российских атлетов в Олимпиаде в Париже в любой форме. Рассматривается вопрос о возможности бойкота игр украинскими спортсменами. Однако украинский олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк считает такой бойкот малопродуктивным. И вот его аргументы.
У нас уже был опыт бойкотирования, который происходил где-то с апреля месяца по 26 июля. И, как по мне, он не дал необходимого для нас эффекта. Нас, к сожалению, мы не смогли аккумулировать у себя достаточное количество стран, которые бы заявили о том, что они готовы вместе с нами бойкотировать эти соревнования для того, чтобы усилить позицию нашу. Соответственно, я считаю, что нельзя уступать эту площадку международную, Олимпийские игры, для того, чтобы дать возможность россиянам рассказывать, какие они белые и пушистые, а наши спортсмены в это же время будут сидеть дома и смотреть Олимпиаду по телевизору. Я думаю, что нужно ехать, устанавливать там повестку дня Украины, распространять информацию о том, что у нас реально происходит, не давая распространять информацию пропагандистскую российскую со стороны российских спортсменов, и побеждать, популяризируя свою страну и рассказывая, что в каких условиях, в каком контексте мы добываем эти победы. Когда у нас разрушена спортивная инфраструктура, когда у нас огромное количество спортсменов, которые погибли на этой войне, когда у нас огромное количество спортсменов, которые не имеют возможности тренироваться внутри страны. И слава богу, что есть федерация, как была замечена, та же федерация легкой атлетики, которая способствует, которая дает всю материально-техническую базу и свою инфраструктуру для того, чтобы спортсмены могли тренироваться в нормальных условиях вне страны. И естественно, что наши спортсмены, они будут стараться, тем более сейчас высокий уровень мотивации для них. В таких условиях добывать победы – это вдвойне ценно. Поэтому я думаю, что наши спортсмены будут проявлять себя как можно лучше для того, чтобы порадовать и болельщиков внутри нашей страны, и военных непосредственно, которые следят за успехами наших спортсменов. Соответственно, я думаю, что мотивация будет на высочайшем уровне. И в любом случае нам не нужно останавливаться, нужно продолжать давление на Международный олимпийский комитет. Я объясню, почему. Потому что вот эти вот критерии, которые были рекомендованы новые, они зачастую не исполняются. И мы видим представителей и действующих силовых ведомств на соревнованиях, как это было в борьбе. Мы видим спортсменов, которые неоднократно высказывались в поддержку путинского режима. Вот. Мы видим спортсменов, которые публиковали различные заявления касательно того, чтобы люди донатили на вооруженные силы России, которые убивают украинцев. То есть эти спортсмены допущены к соревнованиям. То есть то, что противоположно тому, что написано в рекомендациях Международного олимпийского комитета. Соответственно, за этим нужно следить и нужно настаивать на том, что если уже Международный олимпийский комитет принял данное, с нашей точки зрения, неверное решение, то хотя бы, чтобы он следил за исполнением тех критериев, которые были прописаны в этих рекомендациях. За этим следят наши федерации. Единственное, что на базе международных федераций они делегировали эти полномочия каким-то так называемым независимым компаниям. И эти компании проводят свой мониторинг и потом выносят вердикт, сможет ли тот или иной спортсмен выступать на тех или иных соревнованиях. И те результаты, которые мы видели, они не соответствуют как бы тем рекомендациям, которые были предложены Международным олимпийским комитетом. И на наши доводы, то есть допущен спортсмен, мы потом предоставляем федерации, что вот он был замечен там на празднике Дня России, когда он стоит с медалью на груди с ленточкой Z георгиевской возле Путина, и сейчас вы допускаете этого спортсмена, то есть на эти соревнования. Это же противоречит тому, что было прописано в рекомендациях. На что они отвечают? Что спортсмен, который стоит возле Путина с ленточкой Z и с медалью на груди, это не означает, что он разделяет политику высшего политического руководства страны. Ну, то есть достаточно странная аргументация ввиду того, что так можно абсолютно любого человека как бы допустить к соревнованиям. То есть, возможно, он там сфотографировался, либо записал какое-то обращение в поддержку армии, но это не является доказательством, что он поддерживает там то, что происходит в Украине. То есть из-за того, что это якобы независимая структура, то есть Международная Федерация, она кивает на них, что вот у нас абсолютно независимая немецкая компания, которая делала мониторинг, соответственно, какие к нам претензии и все остальное.
Это был депутат Верховной Рады Украины, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и стоит, наверное, напомнить, что проблемы у российского спорта начались задолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Российские спортсмены уже давно не выступают под национальным флагом на большинстве крупных соревнований Германии из-за целого ряда довольно позорных допинговых скандалов. Причем расследование доказало, что к этим скандалам причастны российские государственные структуры. Многие международные федерации, в том числе Федерация легкой атлетики, россиян к соревнованиям не допускают совсем. И не знаю, совпадение это или нет, но именно после решения МОК об окончании спортивной карьеры объявила лучшая на сегодняшний день российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Вот что она говорила в интервью спортивному журналисту Виталию Кравченко во время чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах еще летом прошлого года.
В легкой атлетике куча проблем. Легкая атлетика потихоньку, на мой взгляд, все-таки идет вниз, а не вверх в России. Это все грустно, но я живу в той реальности, в которой сейчас это не самая главная проблема. И то, что я не могу прыгать, да, это сложно, грустно, но в целом, наверное, я это переживу, если это хоть как-то поможет. Я понимаю, что не поможет, но в целом просто хочется, чтобы все кончилось.
Это была российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Сегодня она объявила, что заканчивает свою спортивную карьеру. И последнее на сегодня. 70 лет исполнилось певцу, поэту, композитору, основателю рок-группы «Машина времени» Андрею Макаревичу. Так что закончу сегодня одной из его песен, написанной, кстати, еще в 2014 году. В сегодняшнем контексте это важно. Песня называется «Моя страна сошла с ума».
Рождаясь, не выбирают страну, и нам вовек не оборвать эту нить. Моя страна ушла на войну, и я не смог ее остановить. Кому власть да сласть, кому с ума да тюрьма, а я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь. И что тут делать, и как тут быть, если все отныне верно? Не надо нимбы и крылья растить, надо просто не быть говном. И я уверен только в одном, давно пора выбирать. Но если решил не быть говном, и жить легко, и умирать, и жить легко, и умирать, и жить, и не умирать.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».